Говорит радио «Свобода» в Москве 17:07.
На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Чему оно сегодня посвящено, коллега?
Речь пойдет о книге Александра Долгина «Энциклопедия символического обмена». В ней профессор Высшей школы экономики пытается решить вечно актуальный вопрос: как сделать высокую культуру экономически выгодным делом?
Прямо скажем, непростой вопрос. Ну, а далее перейдем к более высоким материям. Тема программы Тамары Леленковой «Мужчина и женщина» – религиозные видения и экстазы.
Наверное, Рождество, которое сегодня отмечают католики и протестанты, вдохновило Тамару на эту тему.
Несомненно. Ну а после краткой сводки новостей – передача о русском языке от А до Я, которую подготовила Лиля Пальвелева.
Заимствование из тюркских языков – тема программы. Оказывается, даже такие, казалось бы, исконно русские слова, как «сарафан» или «богатырь», на самом деле пришли к нам с Востока.
И даже, по-моему, слово «лошадь», но об этом в 17:32. И во второй половине часа также спортивная программа «Прессинг плюс». Алексей, о чем сегодня будет разговор?
Вместе с Валерием Винокуровым мы начнем подводить спортивные итоги 2006 года. Тема большая, за один раз явно не управимся, так что завершим ее ровно через неделю, 31 декабря.
Ну а в конце часа передачи «Карт-бланш» Дмитрий Советский путешествует на велосипеде по рождественскому Парижу.
Интересно, скользко ли сейчас в Париже? Как же на велосипеде-то кататься?
Ну, не думаю, что более скользко, чем в Москве.
Ну что ж, примерно минут через 8 программа «Мужчина и женщина».
А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Новая книга профессора Высшей школы экономики Александра Долгина называется «Энциклопедия символического обмена». С автором, который является еще и президентом фонда «Прагматика культуры», встретился мой коллега Алексей Кузнецов.
Александр, одно из ключевых понятий, которое, видимо, играет в вашей жизни важнейшую роль, это понятие «прагматики культуры». А ведь эти слова в общественном сознании достаточно противоречат друг другу. Вы боретесь с этим противоречием? Чего в идеале вы хотите достичь?
В теории языка прагматика – это то, как работает текст, то, что происходит с культурным потребителем в результате контакта с тем или иным текстом. На мой взгляд, это ключевая проблема современной культуры, потому что все труднее становится спрогнозировать результаты этого контакта. Производится слишком много всего. А беда в том, что львиная доля этого производимого выпускается на свет вовсе не по воле вдохновения, а в некоторых совершенно ясных меркантильных бизнес-интересах. Тем самым семиосфера очень сильно перегружается пустыми, бессодержательными знаками. А разбираться в этом приходится нам, потребителям. На многих культурных рынках, в особенности цифровых, книги, DVD, телевидение, кино, CD, любой товар, независимо от содержания, независимо от потребительского качества, продается по одной и той же цене. Но если цены молчат, если цены никак не сигнализируют о качестве, трудиться приходится нам, потребителям. А издержки это выливаются в бесчетное количество неуспешных проб. Сколько нужно пролистать книг, прослушать дисков, просмотреть телепрограмм для того, чтобы найти то, что придется тебе по душе. Как работает, как живет культура в условиях, когда коммерсанты эксплуатируют ее поле в своих совершенно понятных и естественных интересах. Вот это и тема моей работы.
Культура – это очень широкое понятие. Есть огромное количество форм, видов, стилей, направлений, жанров. Можно ли сравнивать одно с другим только лишь на основе экономических показателей? Или вы это и не предлагаете?
Сравнительно недавно стало совершенно ясно, что вот эти правила рынка начинают превалировать. Они подминают под себя культуру. И возникает вопрос, а как же вот, при том, что без денег вроде бы в культуре нельзя, а как же все-таки выжить в этих условиях, в этих ограничениях?
А что принципиально важнее? Высокое качество произведения искусства, либо количество публики, которое пришло его употребить? Доминирующий фактор каков?
Очень точный вопрос. Нужно совместить две вещи. Свободное производство культуры, культурное разнообразие, его нельзя ограничивать. Но вместе с тем нужно дать возможность эффективного выбора культурному потребителю. Проще говоря, нужно состыковать спрос с предложением. Ведь сегодня экономически рентабельными являются только произведения, выстроенные в определенной логике, произведения, как правило, довольно предсказуемые, соответственно, технологично производимые, то, что составляет мейнстрим. Существует колоссальный неудовлетворенный спрос среди потребителей на произведения редкие, тонкие, сложные. Есть невстреча талантливого автора и узких групп, на самом деле не таких уж узких и на самом деле очень важных, его потенциальных любителей, почитателей, которые просто не знают о существовании друг друга, потому что вся информационная среда, все коммуникативные каналы, оккупированные мейнстримом, оккупированные произведениями, экономически рентабельными, поскольку рассчитаны на массовый спрос. И, в общем, разве что по случайности там может затесаться одно-два произведения, сделанных в иной логике.
История знает примеры художников, которые были совершенно коммерчески неуспешными. Ван Гог, возьмите, он продал всего одну картину при жизни, и сейчас его картины бьют все рекорды экономические, скажем так. Эту ситуацию можно будет решить при помощи ваших методов?
Об этом, собственно, и речь. Сегодня художник не имеет прямых способов выйти на свою аудиторию. Он нуждается в услугах посреднической инстанции. А сейчас созрели все условия для того, чтобы вот эта вот стандартная промотивная или рекламная модель культурного продвижения или культурного бизнеса может получить хорошую альтернативу. Сегодня возможны беспосреднические схемы связи автора с его аудиторией. И эти механизмы таятся в интернете.
Вот я помню, что Стивен Кинг предлагал читателям свой новый роман за $1. Кликни, скачивай, плати $1, и таким образом будет понятно реальное число читателей. Вы имеете в виду вот такого рода механизмы?
Вот эти плательщики, доброжелатели Кинга, они не были известны друг другу, они не были идентифицированы. Значит, каждый из них ощущал себя, ну, какой-то такой одиночкой в кругу неизвестных и мог предполагать, что многие другие читатели не заплатят, а будут безбилетником. Поэтому отчасти эксперимент захлебнулся. Но и вообще, нельзя построить новое правило, как нельзя построить социализм на одной отдельно взятой книге. Практика требует, ну, больших усилий, она требует понимания. А логика этих усилий очень простая. Вот сегодня вся модель торговли культурой скопирована из обычной традиционной схемы торговли. Заплати и бери. Но если в торговле ты представляешь себе то, за что ты платишь, то это культура, это не так. Культура предполагает встречу с новым, с неизвестным. А значит, ты платишь фактически за право доступа к чему-то, что тебе неизвестно. Я, по сути, предлагаю обратную схему, реверсивную схему. И для культуры она очень-очень подходит. Сначала возьми, а потом, если тебе понравилось, заплати. Таким образом, отношение автора, творца и читателя, зрителя, его сотворца выстраивается совершенно органично для культуры. Один производит то, что хочет, и то, без чего не может жить, и то, что у него выходит из души, из сознания. И делает это в форме дара. А другой это воспринимает, и если у него возникает импульс к отдариванию, он его реализует. Ну вот сейчас кажется, что это какая-то утопическая схема, что люди так делать не будут.
В голову приходят циничные вопросы, а если вот возьмут, прочитают, но не отдарят? И это же в природе многих людей. Или для этого все же нужно воспитание и потребителей культуры, параллельное с воспитанием?
Вы знаете, безусловно, определенную роль сыграет, ну, хотя бы объявление такой практики, как нормальной, разумной, приемлемой. Основная ставка делается на другое. У участника той системы, той социальной практики, которую я предлагаю, будут совершенно резонные, совершенно рациональные мотивы. Вот к этому постфактумному, добровольческому, благотворительному платежу в адрес понравившегося ему автора. Мне будет невыгодно не заплатить. Представьте себе, что каждый ваш платеж или не платеж фиксируется в некоторой электронной системе как ваше отношение, как ваша оценка данного автора. А потом по целой серии таких оценок выстраивается ваш культурно-пользовательский профиль. А потом из этого профиля вам подбираются ваши культурные единомышленники, ваши вкусовые соседи, если хотите. И вот оказывается, что если ты не откровенен, твое сердце трепетало, а ты пожадничал, то вот этот сигнал о том, что ты пожадничал, он как бы оказался записан в твоем культурном досье. И ты тем самым рискуешь быть выключенным из круга своих единомышленников. Ты не получишь доступа к их рекомендациям. Тебе не будет известно то, что нравится или не нравится им. На самом деле мы ведь все хорошо знаем, насколько жестко это работает в одежде, в моде, например.
Да это и в культуре работает уже сегодня очень активно. Мнение, скажем, многих коллег о спектакле, о фильме. Как же не пойти не посмотреть «Кинг-Конга», когда о нем все говорят? Ну, а, допустим, это будет не «Кинг-Конг», а новый роман Чингиза Айтматова.
Как же не заплатить, если тебе понравилось? Вообще в экономике вот эта проблема называется проблема безбилетника, когда некоторым кажется, что они могут потребить благо, не внеся свои лепты. Представьте себе, что если бы это был необычный безбилетник, который вошел в трамвай, попал в окружение незнакомых людей, эти люди даже не обращают на него внимания и даже не знают, может быть, у него проездной, а через две остановки вышел. Представьте себе, что эти люди точно знают, что он не заплатил. Уже неприятно. Теперь сделаем следующий шаг. Представьте себе, что он каждый день ездит в одном и том же трамвае с одними и теми же попутчиками. И он не просто с ними ездит, а он приезжает с ними куда-то, где они дальше занимаются другими делами, а все про него говорят, что он же систематически не платит. Вот если культурный потребитель будет ценить свое сообщество, он, конечно, будет по мере сил, по мере возможностей, по мере искренности вносить соответствующую лепту. Что тогда произойдет? Вот сегодняшние электронные технологии позволяют решить эту задачу. Они позволяют свести предложения одних с ожиданиями и потребностями других.
Таково, на мой взгляд, очень интересное и в то же время спорное мнение профессора Высшей школы экономики Александра Долгина. Вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол», который подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях бард, поэт и драматург Юлий Ким. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий повтор программы «Лицом к лицу» в понедельник в 2 часа ночи.
Ну а воскресный цикл «Радио «Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сегодня католики и протестанты отмечают Рождество. Каков день, такая и тема.
Тема сегодняшней передачи – религиозные экстазы и видения. Сразу хочу заметить, что путь к добродетели в разные времена преодолевался и разным способом. Современная прямолинейность – результат изменения общего ландшафта мира. Поэтому и форма благочестия, то есть почитание и стремление к Богу, разнится в средние века, эпоху Возрождения, новое время. Подробнее о европейском духовном опыте я попросила рассказать филолога, сотрудника Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Александра Махова.
В целом, конечно, доминирует настроение женоненавистническое. Мизогиния была, безусловно, очень развита. Но на самом деле ведь мы видим уже в раннехристианскую эпоху многочисленных женщин святых. Мы читаем у Иеронима замечательную целую проповедь, эпитафию матери Пауле. Вот объяснение, опять же, находится у Амвросия. Он говорит очень просто, что женщина, которая достигла добродетелей, она обрела мужскую добродетель. И именно поэтому ее справедливо будет вообще-то назвать мужем. То есть женщина добродетельная, она подобна мужу. Нет женской добродетели. Святая Перпетуя, одно из самых ранних мученичеств. Ей снится, что ее выводят на арену, ее раздевают служители, они умощают ее там маслом, и она становится мужчиной. Буквально так сказано, маскулята сум. Ведь святые в житиях, они не замечают ничего. Они настолько вот связаны с Богом, что эти мучения – это посрамление палача всегда. И когда одной из святых у якобы Ворогинского отрезают груди, и палач ей говорит, ну что ж ты вот и сейчас не страдаешь, ничего не чувствуешь. Она говорит, а мне что, мои груди, которые мне дал Господь, они у меня внутри. Но меня тоже интересовал механизм нисхождения этих видений. Вот знаменитое это искушение святого Антония. Все было с ним нормально. И вдруг он оказался вне себя. И это передавалось часто словом «экстаз». То есть это действительно переживание некоторого выхода за пределы своей телесной оболочки. Появляется где-то, наверное, в XII веке линия мощных видений святых женщин. Ну, прежде всего, немки, наверное, вот такие, как Мехтхильда Магдебургская, Хильдегарда Бингенская, уже не немка, Катарина Сиенская. У них появляется мотив такой личной встречи с Иисусом, где действительно есть эротическая окраска какая-то. Но если брать, опять же, понимание Христа, понятно, что он человек и не совсем в то же время человек. И они шли по пути некоторой андрогенизации. Ну, например, вот эта рана Христа, она понималась отчасти у мистиков особенно, как некая такая вагина. И у Бонавентура есть действительно потрясающий текст, где он описывает свое вхождение в эту вагину. Это почти эротическое описание, слияние с Христом. А вот эта грудь, которую Богоматерь кормит, якобы, как полагает Вирс, превращается в некий фаллос. То есть они в целом идут к тому, чтобы преодолеть половое различие и стать и тем, и другим. Как это дошло до немецких романтиков, то у Шлегеля есть запись о том, что вот когда Христос придет вновь, он будет с Марией одним существом. В немецкой мистике вот эта идея постоянно жила, что придет уже такой вот совершенный человек, и он будет андрогеном.
Несомненно, приблизиться к Богу стремились не только мужчины, но и женщины. Один из ярких примеров тому – испанская святая Тереза Авильская, жившая в XVI веке и оставившая подробные описания откровений и экстазов. О духовном пути святой Терезы я попросила рассказать специалиста по испанской культуре Ольгу Ноктеву.
Известно, что ее отец противился тому, чтобы она ушла в монастырь. Ее собирались удачно выдать замуж. Ей светила такая совершенно типичная судьба женщины из не очень богатого, но знатного рода. Рожать огромное количество наследников и, наверное, умереть в достаточно юном возрасте, как это было с ее матерью. Тут же Мережковский категорично пишет, видимо, Тереза поняла, что брак есть смерть. И именно этим обуславливается то, что она сбегает в монастырь, хотя она пишет, что мне так там все не нравилось. Мне было совершенно непонятно, что здесь происходит. Она пишет о том, что какое-то время она не могла молиться, потому что считала, что если она обратится молитвой к Богу, то тем самым Бога оскорбит, отчего потом ее все-таки отговорил один из духовников. И они испытывают друг к другу, естественно, любовь, но опять-таки речь идет о неком духовном соитии. Это тематика чувственного ощущения божественного начала, поскольку воспоминания самой святой Терезы, они изобилуют массой физиологических деталей, в частности, вот описание экстаза, когда ей является ангел прекрасным духом, и он вонзает в нее копье, и она испытывает мучительную боль, и невероятное наслаждение, такое великое, что невозможно остановить эту боль. Этот вот экстаз, это самый эмоциональный экстаз, хотя с экстазами она страдала порядка 15 лет. Второе, там самое главное откровение, которое положило начало ее экстазам, это когда, придя в церковь, вдруг по-новому взглянула на изображение распятого Христа. Важно себе представить, что скульптура 16 века испанская, она отличается редко натурализмом, когда у скульптуры использовались натуральные волосы, подвешивались хрустальные слезы, при помощи ткани на лаке, покрывающем деревянную скульптуру, имитировалась поверхность кожи. И вот он здесь впервые ей является. Мы действительно имеем дело с совершенно иным взглядом на божественное начало, когда Бог познается через ощущение, а не через понимание, знание, как это было в средние века. И поэтому, когда Мережковский, говоря о святой Терезе, вводит понятие богосупружества, то оно как раз очень понятно и характерно для этого времени, потому что неважно, кто ты, мужчина или женщина, но ты ощущаешь некое единство и становишься так или иначе супругом. В сочинениях святой Терезы то, что поражает, это скорее книга не о Боге, а «Я в Боге». Да, она описывает, что однажды, приняв причастие, она долгое время не могла проглотить остию, потому что она чувствовала, как ее во рту из устья истекает кровь Христова, и она течет по ее телу. И это доставляло ей такое невероятное ощущение, что она не могла прекратить его. И тут ей является голос, который ей говорит: «Я так страдал, а ты этим наслаждаешься». Скорее, вот это чувственное ощущение Бога в православии и в византийской традиции воспринимается как некое искушение дьявола. И не случайно, опять-таки, фраза в Мережковском, который считает, что главной проблемой святой Терезы был тот грех, в котором она себе не признавалась. Она не понимала, с кем она беседует, с Богом или с дьяволом. К суду святой инквизиции ее предполагали не раз, потому что существует масса совпадений между сочинениями святой Терезы Авильской и, например, Лютера.
Рассказывает Ольга Ноктева.
Известно, что она была очень красива. Есть описание о том, что однажды, когда она уже была в монастыре, кто-то увидел ее ножку, облаченную в прекрасную шелковую туфлю, и сказал: «О, какая прекрасная, маленькая, чудесная ножка!» После чего стала принципиально одевать какие-то там невероятных размеров лапти. Но одновременно с этим, то когда портрет Терезы был написан где-то лет 45-50, она сказала художнику: «Ну, пусть Бог тебя простит, что ты меня изобразил такой уродиной». Но она же с удовольствием пересказывает какие-то истории о том, что в монастырь поступила монашка, которая страдала невыносимыми болями, у которой был свиж в желудке, откуда дальше очень подробно следует описание, как оттуда вываливалась вся пища, которую она съедала, и дальше следует, что я мечтала обрести такую болезнь, поскольку это есть прямой путь к Богу. То есть скорее она пыталась уйти от того понимания пола. Скорее это некое желание осматривать себя как некое бесполое существо, и поскольку именно в своей бесполости можно ощущать вот это богосупружество. Потому что когда речь идет о том, что подобное же откровение испытывал ее ученик, то там тоже присутствует этот момент соединения и пронзения. Но уйти от этого невозможно, поскольку представления о человеке настолько переменились в период Ренессанса, то в конечном итоге потребовалось совершенно иного благочестия.
Итак, форма благочестия, меняясь во времени, оставалась единой для мужчин и женщин. Об этом весомо свидетельствует совпадение в сочинениях Терезы Авильской и Лютера. Однако, помимо теоретических трудов, деятельная святая оставила и практический рецепт – желтки святой Терезы с сахаром и миндалем, лакомство, которое и сегодня продают в испанском городе Авиле.
Вы слушали программу Тамары Леенковой «Мужчина и женщина».
Какая прекрасная музыка ее завершила.
Это музыка из 12 века, Хильдегард фон Бинген. Ну а сейчас музыка будет совсем другая, но не менее прекрасная. Вас ждет музыкальный календарь Александра Бараховского.
Федеральное бюро расследований рассекретило досье из архивов этой организации на бывшего участника группы «Битлз» Джона Леннона. Досье не содержит никаких доказательств того, что знаменитый музыкант был замешан в какой-либо антигосударственной или подрывной деятельности.
Sky.
Легенда мировой музыки Джон Леннон в очередном выпуске музыкального календаря.
Сразу после краткой сводки новостей от А до Я. Передача о русском языке. Она подготовлена Лилией Пальвелевой. Слушайте Радио Свобода.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее никчемным куском бумаги и добавив, что члены Совета горько пожалеют, что приняли ее. Сегодня Иран заявил, что начинает установку 3000 центрифуг для обогащения урана в ядерном центре в Натанце, несмотря на принятую в субботу резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении Ирана. В Туркмении простились с президентом Сапармуратом Ниязовым, скончавшимся от сердечной недостаточности 21 декабря. Гроб с телом Туркменбаши перевезен из Ашхабада в его родовой мавзолей в селении Кипчак. В систему водообеспечения Москвы попали нечистоты из-за аварии на Можайской очистной станции. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС России, с 19 декабря в результате выхода из строя насосов на станции в приток Москва-реки производился сброс неочищенных вод. В Санкт-Петербурге минувшей ночью найден повешенным солдат срочной службы. Матрос десантного корабля адмирал Кулаков, сообщает Интерфакс, ведется следствие. В Ираке по меньшей мере 11 полицейских погибли при взрыве и нападениях. В Шатойском районе Чечни в результате перестрелки ранен милиционер. На индонезийском острове Суматра более 80 человек погибли за неделю наводнений, вызванных проливными дождями. Около 200 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Израиль согласился разморозить 100 миллионов долларов налоговых поступлений палестинской автономии. Деньги будут переведены на гуманитарные нужды аппарату Махмуда Аббаса в обход правительства Хамас. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в ближайшем будущем встретится с президентом Египта Хосни Мубараком. Эта договоренность была достигнута сегодня в ходе телефонного разговора между ними. Это были новости на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 начнется спортивная программа «Прессинг плюс».
А сейчас в эфире Радио Свобода «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лилии Пальвелевой.
Известное выражение «поскреби любого русского, увидишь татарина» в полной мере относится и к нашему языку. Такие, казалось бы, исконные русские слова, как «сарафан», «богатырь», «чердак», «кафтан», «тесьма» и многие-многие другие, на самом деле пришли из тюркских языков. Кстати, подсчитано ли, каков процент такого рода заимствований в современном литературном русском языке? Об этом спросим у заведующего кафедры общего языкознания Московского педагогического государственного университета Игоря Георгиевича Добродомова, автора ряда трудов, посвященных тюркизмам. Итак, Игорь Георгиевич, каков массив вот этих заимствований из тюркских языков?
Русская наука языковедческая давно занимается проблемой выяснения тюркского вклада в русский словарный запас. И даже вышла в 1976 году в Алма-Ате книжка «Словарь тюркизмов в русском языке», составленной Елизаветой Николаевной Шиповой, известным языковедом. Но, к сожалению, там перемешаны все слова и литературного языка, и древнерусского языка, и местных говоров, поэтому подсчет не был произведен. И ваш вопрос я практически оставляю без ответа. Тем более, что, несмотря на то, что книжка вышла под грифом Академии наук Казахстана, она носит предварительный характер, и не все в этой книжке, то, что считается тюркизмом, таковым является. Ну, например, распространено мнение, очень широко распространено это мнение, начиная с XVIII века, идет от известного авторитетного русского литератора Александра Петровича Сумарокова, что слово «лошадь» является тюркизмом. Современная наука отрицательно относится к этому мнению, потому что непонятно, зачем присоединять было к тюркскому слову «алаша», «алаша» обычно мерен в тюркских языках, этот суффикс. С другой стороны, слово очень хорошо объясняется на русской почве. В русских говорах еще Владимир Иванович Даль в середине XIX века записал прилагательное «лошей». И «лошей» со значением «плохой». Как получается, что такому животному, к которому все относятся с почтением, такое название дано было? А название хорошо укладывается в общую модель существительных, образованных с помощью суффикса «ать» от прилагательных. Ну, например, название утки – «чернять», ясно, от «черный». Название ткани – «пестрять». От пестрой. Название...
Но тут название понятно, их этимология напрямую соотносится с этой уткой и с этой тканью. А лошадь-то почему плохая?
Потому что было две разновидности лошадей. Лошадь боевая, на которой ездили в походы, вели военные действия. Тут уж лошадь должна отвечать, если по-современному выразиться, всем стандартам, которые требовались от боевой лошади.
Ее называли кобыла?
Нет, называли конь. Даже в современном русском языке конь – это общее название для лошадей, и для жеребцов, и для кобыл. Так скажем, у Пушкина «Куда ты скачешь, резвый конь, и где опустишь ты копыта?» Поэзия. Но «Куда ты скачешь, резвая лошадь?»
Уже только, сниженная только, интонация.
Да, та сниженная интонация, это только улыбку вызовет. Так вот, лошадью называлось животное похуже боевого коня, но для хозяйственных нужд и лошадь похуже сгодилась бы. И вот это тонкое противопоставление позволяет судить, что все-таки лошадь восходит к прилагательному плохой, что-то вроде плохотушка, да, и оно укладывается в словообразовательную модель. А когда мы привлекаем сюда тюркское алаша, то тут целый ряд вопросов встает. Куда «а» подевалась? Почему ударение перемещено? Зачем суффикс присоединился? А то объяснение, которое я предложил...
Да, оно действительно кажется более убедительным.
Но оно тонет в массе сведений, которые распространялись, начиная с Александра Петровича Сумарокова, 250 лет тому назад высказанному, о том, что слово «лошадь» – тюркизм.
Так получается, что в лингвистике тоже есть своя мифология.
Безусловно. И тюркское происхождение многих слов сейчас еще и не выяснено. А с другой стороны, есть призрачные, так я бы сказал, или иллюзорные тюркизмы, которые так были обозначены, и мнение об этом существует в печати. И я не знаю, удастся ли мне русский народ переубедить, что слово «лошадь» – коренное русское, а не тюркское слово.
Игорь Георгиевич, есть одно слово, которое меня давно интригует, пожалуй, даже больше, чем история с лошадью. Это слово «бабай». В русском детском фольклоре так называют какой-то страшный, неясный персонаж. Ребенку, чтобы он вел себя хорошо, говорят, не плачь там или иди спать, а то бабай придет. В то же время во многих тюркских языках, в частности, и в татарском, и в казахском, бабай – это просто дедушка, старик. Так вот, нигде не могу узнать, это случайное созвучие или здесь имеется какая-то прямая связь?
Вопрос закономерный, конечно. К сожалению, у нас нет описания географии русских слов. Я уроженец Курской области, долгое время в Москве жил, но с этим словом я здесь не сталкивался. А мое знакомство с тюркскими языками началось во время моего двухгодичного пребывания в казахской глубинке, в Джамбульской области, в Таласском районе, где я это слово от русских впервые услышал.
Как и... обозначение старика или как мифологический?
И то, и другое. Ну, в казахском языке правильно это слово распространено, но тут, наверное, связано это еще с тем, что бабаи ходили и летом в жару в такой меховой шапке. Это в тех условиях очень рациональная форма одежды. При большой жаре, при сильном солнце, эта шапка меховая такая с высоким верхом, она предохраняет от прямых солнечных лучей, создает какую-то тень.
И вот этот старик в косматой шапке, да, мог пугать русских детей, непривычных к такому облику?
Скорее всего, да, потому что русские, несмотря на то, что живут в тех же самых условиях, такую шапку обычно не носят. Ну и в связи с тем, что я впервые услышал слово «бабай» из детских страшилок, то, наверное, здесь есть какие-то основания. Ведь в Курской области, где я жил, там тоже, а то придет дед и в мешок тебя посадит и унесет. Так, ребенка запугивали.
То есть ситуация очень похожая.
Похожая. Но, к сожалению, вот по моим наблюдениям получается, что это чисто восточная страшилка «бабай». А распространено ли это запугивание на территориях, удаленных от Востока, или нет, я не знаю.
Вот вы знаете, мое детство прошло в Сибири. Понятно, что Казахстан там очень близко, и почему это слово бытовало в Сибири, в общем, легко объясняется. Соседи. Но с изумлением обнаружила, что это слово в современной лексике очень широко распространено также на Украине.
Украина, хотя и по отношению к нам южная территория, но по этой территории тюрки гуляли очень давно. По-видимому, тюрками были гунны, Возможно, тюрками были печенеги, хотя существует и другая точка зрения, которую опровергать трудно и поддерживать трудно, потому что о печенежском языке мы почти ничего не знаем. И торки, бериндеи, которые после сказки «Снегурочка» Островского считаются древними славянами. Но о языке бериндеев мы не знаем, но ввиду того, что они противопоставлялись в летописи русским, по-видимому, они тюрки были, но тюрки свои, которые осели на близлежащих землях и даже среди русских, Бериндеево болото в Ярославской области есть, и станция Бериндеево там же находится. По-видимому, они оседали очень рано и, конечно, обрусели они все, в том числе и на Украине они обрусели, они обукраинились.
Вслед за нашим собеседником Игорем Георгиевичем Добродомовым изумимся вот какому обстоятельству. Целые народы давным-давно растворились среди русских, полностью ассимилировались, а отдельные слова их утраченных языков продолжают жить. Правда, мало кто уже помнит, эти слова не всегда были для нас родными.
Передачу о русском языке от А до Я подготовила и вела на волнах Радио Свобода Лили Пальвелева.
За неделю до Нового года обычно тянет обсудить вечные темы. В языкознании порой трудно решить, какая из тем окажется по-настоящему вечной. А вот в спорте иногда это становится ясно сразу же после того или иного события. Одним словом, в эфире Радио Свобода спортивная программа «Прессинг плюс».
Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы начнем подводить спортивные итоги 2006 года. В студии «Радио Свобода» наш коллега Валерий Винокуров. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Валерий. Обычно Олимпийский год, год зимней Олимпиады с некоторых пор совпадает с годом, когда проводится чемпионат мира по футболу. И, наверное, естественно предположить, что эти два главных события года.
Ну да, конечно. Хотя, прямо надо сказать, что итоги и первого события Олимпиады, я имею в виду, и чемпионата мира уже в течение года так были подведены.
Многократно обсуждены, да.
Обсосаны, я бы даже сказал, вдоль и поперек. А вот во время одной из программ «Час прессы спорт» к нам позвонил слушатель, Алексей, да?
Да.
И, так сказать, ну, не знаю, обвинил, не обвинил, подметил или упрекнул мягко, что вот у нас там с Олегом Винокуровым обычно взгляд одинаковый. Ну, мы как-то отговорились, там, сказали, ну, тут вообще вполне естественно, не только с ним, но вообще со всеми, кто работает.
Иногда это случается, да.
Над программой прессинга, вот над программой «Час прессы спорт». Но при этом надо заметить, что они далеко не всегда у нас одинаковые взгляды, правильно? Мы же с вами сколько раз полемизируем по поводу того или иного события, и с Олегом точно так же. А вот сейчас, когда речь идет об итогах года, вот тут мы с ним, просто слушатель этого не знал, это же было до этого, мы с ним вообще разошлись в оценках с точки зрения, удачный он был или неудачный для российского спорта. Вот Олег, например, считает, что удачный. Я очень сомневаюсь в этом. Ну, мы, так сказать, не будем спорить же с ним в эфире, я просто вам сейчас выскажу свою какую-то точку зрения на эту тему. Вот, предположим, Олимпиада, о которой вы сказали. Кто-то считает ее удачным. Мы поставили же вопрос еще на сайте, у нас есть, там можно голосовать. Там один из вопросов, вот, то есть вопрос такой, какие наиболее удачные результаты российских там команд, спортсменов в этом году вам кажется? Какие? Ну, там, естественно, победа ЦСКА в Евролиге баскетбольной, победа волейболисток на чемпионате мира, победа Владимира Крамника. И вот уже там набралось там где-то там 4 вопроса. И под пятым стали, может быть, выступление на Олимпиаде. Все-таки 22 медали в целом, 8 золотых, да, или 7, там в 7 видах спорта, или я сейчас точно не помню, но это на сайте можно посмотреть. Не в этом дело, а в том, вот как к этому отнестись. Если сравнивать с предыдущей Олимпиадой, да, прогресс налицо. Там было в общекомандном зачете, в этом неофициальном, 5-е и 7-е место. Здесь оказалось там 4-е. Там очень ограниченное было количество видов спорта, в которых российские спортсмены медали получали. Здесь уже их там, вот я сейчас просто не помню, 7 или 8, да? То есть, если сравнить с предыдущей Олимпиадой, то да. Но я-то пытаюсь сравнивать, что называется, по большому счету. Я помню Олимпиаду 68-го года в Гренобле, на которой вот первая фактически Олимпиада, на которой мне тогда довелось побывать. И когда сборная СССР вдруг заняла второе место после команды Норвегии, это было впервые, это было вообще как гром среди ясного неба. И тогда впервые обратили внимание на то, что вот, оказывается, у норвежцев-то чуть ли не во всех видах спорта претенденты на медали, а у россиян, ну, очень был ограничен этот круг. Поэтому, в принципе, вот можно считать, что неплохо. Да, можно считать, что неплохо. Ну, про чемпионат мира по футболу мы этого не можем сказать. Ввиду отсутствия просто команды России. Вот, но это уже другой вопрос. А вот, и вот если так вот разбирать события, ну, например, мне все-таки кажется, что по самому большому счету, по самому крупному, это победа Владимира Крамника над Веселином Топаловым в этом объединительном матче. И не потому даже, что это был такой какой-то суперматч, потому что мы помним другие суперматчи. А победа потому, самая ценная, на мой взгляд, что наконец-то шахматный мир объединился. И сейчас же Крамник, вы знаете, дал согласие выступать вот в турнире 8. То есть, возможно, что вот это объединение и произошло. Поэтому эта победа как бы и человека, гроссмейстера, и какой-то вообще светлой идеей, я не знаю, как сказать, да?
Вот, объединитель. К сожалению, сейчас Веселин Топалов вновь мутит воду, как говорится, ну, это, и призывает, да, ну, к пересмотру это... результатов, вызывает на матч в Софии.
Ну, это вообще смешно. Пересматривает результат, когда ему присудили вообще очко, ни за что, ни про что. Ну, это, в общем, это к итогам года практически не относится, поэтому...
К сожалению, это все-таки печальный итог. Вот что шахматы постепенно превратились в такое склочное мероприятие.
Ну, да, но в данном случае это же только от одного человека исходит. Остальные-то все как бы довольны, что объединилось, что все прекрасно, правда же? Ну, так мне кажется. Ну, всегда какой-то найдется, да, вот что-то. И вот опять, если говорить об итогах, вот выиграли волейболистский чемпионат мира. Ну, прекрасно вообще, очень хорошо. Но тот факт, что их принимал президент, и что был раздут такой шум и вообще вокруг этого события, это неплохо, может быть, что их так... Это я не к тому, что это плохо. И президент очень хорошо, что... Я, правда, думаю, что если бы там во главе Федерации волейбола стоял другой человек, а не начальник ФСБ...
Не бывший коллега.
Да, то вряд ли бы так это широко бы... Но неважно. Но это говорит просто о том, что как мало таких событий. Ведь раньше чемпионом мира стали, ну, вот волейболистки, а потом вдруг где-нибудь там баскетболисты, или потом вдруг, я не знаю, гандболисты. Ну, дальше можно продолжать.
Слишком часто пришлось бы, да, принимать. Ну, да.
А тут, поскольку это редкое такое вот явление, а я вспомнил заодно по ходу дела, что победа в Кубке Дэвиса тоже у нас там на сайте одно из событий. Ну, уже, видимо, люди к этому привыкли. То есть, когда по-настоящему успешный год, то тебе в голову не придет вспоминать вдруг, что президент вдруг принял какую-то команду. Ну, что же, если бы это было раз в месяц или раз в два месяца кто-то принимал, значит, тогда бы действительно год был успешным.
Спасибо.
Спасибо, Валерий. С нами был Валерий Винокуров. Ну, а всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в 22.07 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Прессинг». Кроме того, на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru.
Через неделю мы с Валерием Винокуровым продолжим подведение спортивных итогов года в программе «Прессинг плюс». Ну а сейчас воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа «Карт-бланш».
Завидую я нашему парижскому коллеге Дмитрию Савицкому, который путешествует на велосипеде по рождественскому Парижу.
Добрый вечер. Мы расстались в прошлый раз возле Пале-Рояль на пути к опере, к рассвеченному праздничными огнями бульвару Осман. Предновогоднее безумие в магазинах не прекращается и на Рождество. Так что и сегодня вечером в центре лютеции не протолкнуться. Волхвам под Вифлеемом было легче. Волхвы волхвами, все мы помним про Каспара, Мельхиора и Бальтазара. Они принесли младенцу Христу подарки, и коммерция под Рождество и живет под этим символом традиции подарков. Авеню оперы. А, замечательно. Я нахожусь напротив бывшего магазина, который был известен человеку, которого царь никогда не пустил во Францию, в Париж. Александр Сергеевич Пушкина. Это бывший магазин оружия, магазин Лепажа. Он закрылся несколько лет назад. Авеню оперы. Это уже очень дорогие, шикарные бутики и агентства. Сама же опера, ее площадь, всегда мне напоминает купеческую Москву. Вот простенький монопри, украшенный тысячами микролампочек. В праздники французы позволяют себе излишества, и излишества эти самые знаменитые в мире. На Рождество обычно ужин начинается с устриц или гусиной печенки. Это национальное французское блюдо, равное русской икре. И если это гусиная печенка, то к ней подают сотерн, сладковатое по цвету иногда розово-золотистое вино, или же устрицы с белым. А дальше начинается настоящий пир. Дальше в ход идут фаршированные каплуны, иногда индюшки. Ce soir, je chante Noël. Ce soir, je chante Noël. Ce soir, je chante Noël. Noël joyeux, Noël. Ce soir, je chante Noël. Ну вот впереди и цель моего визита – это галерея Лафайет. О, действительно, иллюминация в восточном стиле совершенно феноменальная. Галерея Лафайет рассвечена, как восточный дворец. По фасаду лампами нарисованы некие окна дворца. И это только одно здание галереи Лафайет, а их несколько. Над иллюминацией галереи Лафайет работал знаменитый дизайнер Жан-Шарль де Кастель-Бажак. Кроме фасада, он и его команда, 160 человек, украсили 11 витрин. Тема в этом году – это пересечение Ла-Манша и героиня Блонди. Внутри самой галереи Лафайет установлена 20-метровая елка. На фасаде, на котором сила освещения то меняется, то гаснет, 5200 лампочек и 675 метров гирлянд. Обычно родители приводят детей на бульвар Осман, галерею Лафайет и другим большим магазинам. Дети приходят посмотреть на игрушки, на живых кукол, выставленных в витрине. Да, это, конечно, иллюминация феноменальная в этом году. Еще одно здание. На этот раз оно украшено 5-метровыми, честно говоря, 100% советскими звездами. Именно такая у меня была на фуражке. Звезды, масонский знак выбрал магазин «Пронтом». Дети просто влипли в витрины. В одной из них играет, раскрывая рты, оркестр лягушек. Ну что ж, я сворачиваю на параллельную авеню. Здесь небо над целыми улочками украшено как бы электрическими занавесками, звездами. Звезда, само собой, символ Вифлеемской звезды. Как выбраться отсюда? Вопрос. Чудесная иллюминация. Добавьте к этому все рестораны и все кафе, рассвеченные не хуже. Что ж, поедем дальше. Народ абсолютно вьючный, как в стихах у Бродского. Все с сумками и пакетами. Опс. Как же отсюда выбираться? Море машин. Что мы пересекаем? Главное не перепутать. А, Рю де ля Пе. Окей. Она выходит к Вандомской колонне, которая совершенно потрясающе освещена ослепительно белым светом. И в этом году удивительной красоты иллюминация на самой Эйфелевой башне. Она устроена, вернее, состоит из неких диагональных лучей, напоминающих искусство русских конструктивистов. Ну вот самый знаменитый отель в мире, гостиница «Риц» и магазинчики для миллиардеров, один за другим. Между ними вместо елок устроены, как в Версале в свое время, хрустальные подвески, гигантские. Улица Мира, Рю де ля Пе, над ней висят стилизованные под 18 век канделябры, прямо подвешенные к небу. Судя по нашей прессе, в этом году в моде черные елки, черные и белые, но черных я еще не видел ни одной. Видимо, они продаются в самых модных магазинах вместе с баллончиками краски. О, Тагель. Редкая дорожка для велосипедистов. И на площади Согласия, которую я уже вижу, вновь установлено гигантское чертово колесо. Впервые оно появилось в декабре 1999 года, дабы отпраздновать новое тысячелетие. Окей, самый опасный момент, господин Савицкий. И начинается река, настоящая река, иллюминация. Это Елисейские поля. Все деревья на полях украшены лампочками. И приближается решающий момент пересечения набережной. О, и вуаля. Гони, я победил. И, пожалуй, здесь я с вами и распрощаюсь, потому что это уже сено, подсвеченные мосты. На каждом из мостов своя иллюминация, но лучше всего сама река, которая горит живыми огнями, отражает тысячи окон и огни проплывающих барж, прогулочных кораблей и частных яхт. До следующей карт-бланш. Всех вам благ. Чао, бай-бай.
Программу «Карт-бланш» на волнах Радио Свобода представил ее постоянный автор и ведущий Дмитрий Савицкий. В следующем часе программа «Все свободны. Воскресный разговор» на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича управляющий директор информационного агентства «Регнум» Борис Соркин и юрист Фонда защиты гласности Светлана Земскова. Слушайте Радио Свобода. Передача «Все свободны» после выпуска новостей.
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15100.